Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, многие из вас знают, что это передача о семье, и о семье и в узком, и в широком смысле слова, потому что, ну, что такое семья в наше время? Это последнее прибежище и последняя крепость наша. О чем в нашей передаче, и не только, вот, в среде православной общественности, духовенства, вообще людей трезвых, говорится постоянно. Но другое дело, как устроена семейная жизнь. Говорить можно, понимаете, на семинарах одно, можно книжки покупать, в храм пришел, и там чего только нету про семью. Вот сейчас уже, вот, ну, много лет пишут наше духовенство, и разные миряне авторы, хорошие книги пишут. Вот, те, кто участвует, надо сказать, в передачах наших «Любовь и верность», тоже написали. Пожалуйста, приходите и покупайте книги, брошюры, ну уж про интернет тоже, там надо осторожнее, конечно, как вы понимаете, но если вам известен автор, вы можете найти его книгу там, правильно, да? Но во многом, как-то ВОЗ остается и ныне там. Почему мы об этом так критически в это время? Ну, время, потому что, как вы знаете, второй год тяжелое в нашем Отечестве, вот, или нелегкое, по-разному можно сказать, по крайней мере, тревожное. Поэтому вопрос о семье, вот мы сейчас перед передачей тут даже вот выясняли, есть ли вообще русские люди или нет, к примеру, на самом деле. То есть не отдельный человек по фамилии Иванов Петров, он же там Алексей или Александр, а русский народ в целом, который выполняет задачи, и в первую очередь задачу, которую поставил перед ним некогда сам Спаситель. Ну, то есть Бог указал ему идеал, как жить, как строить государство, как строить свою личную жизнь, и опять-таки возвращаемся, как строить семью, поскольку это очень связано. Нет личности, нет нации, нет семьи. Нет нации, нет семьи, нет личности. Вот уж как хотите, это не я придумал, это я цитирую просто. Ну вот поэтому вторую передачу подряд мы сейчас вот летом посвящаем такой теме, как семейная иерархия, в прошлый раз у нас называлась. Ну, скажем, семейный порядок, скажем, канон, правила, как нужно жить, которые сейчас, надо сказать, в наше время нарушены. И люди, воцерковившиеся даже, и старающиеся жить, ну, как-то правильно, канон, правила, да, вот нет канона, проникает ереси в церковную жизнь. Нет правила дома, проникают эти ереси, ну, домашние, вот, в отношениях между супругами, воспитание детей, ну, и все, собственно, разваливается или дает не те плоды щервоточины. Как бы не развалилось, а такое вырастили, что даже вот я, когда сказал такое, даже не оговорился. Такое бывает у нас в православных семьях, и, о, как ни странно, достаточно часто. Отчего? Ну вот, нам кажется, что все перепутано. Ну, нету порядка никакого. Если порядок там, за стенами церковной ограды, да тоже нету. Там вообще уже повторные браки, гостевые браки, конец нормальному наступает, пишут, говорят, вот послушайте там где-нибудь в машине у себя семейную передачу просто на радио, вам там все объяснят, как сейчас надо жить. Вот. Брак закончился, ну, можно, как сказала ведущая, попробовать женщине 3 раза жениться. Вот какая норма, не замуж выходить. 3-й раз лучше создать однополую семью. 2 часа дня в машине. Просто вы можете об этом услышать. У нас по-другому. Но все равно все согласны с тем, что должен быть порядок. А какой, никто не знает, настолько все поменялось. Все согласны, что должна быть семейная иерархия, что муж глава семьи, а никто не соблюдает. Или как-то так делает, ну, по-фарисейски, что вроде бы да, а на самом деле нет. Мы говорили в прошлый раз об этом с протоиереем Михаилом Дудковым. Но вся передача у нас, ну, практически вся, ушла на один достаточно важный вопрос. Кто важнее для православной жены, муж или духовник? Ну, или человек, заменяющий его, как мы говорим. Практически про это. И люди спрашивают, многое было анонсировано, а осталось нераскрытым. А работающая, неработающая жена, а порядок дома... Ну, скажем, мы слышим все время, муж должен помогать жене мыть посуду. Муж ходит на работу, жена не работает, если так, слава богу. Должен или нет? Вот такой вопрос, например. Если она работает дома, не сидит, как говорят, а вот работает дома. Мы не говорим про худшее. Муж не работает, сидит с детьми. Вот именно сидит уже. Жена работает. Такое тоже уже появилось, хотя это не массово для наших семей. Вот так, для начала... Должна ли жена работать или не работать лучше в наше время? Вот хотят некоторые. Я перед одной передачей вот так вот начал говорить с одной нашей выступающей, психологом. Она говорит так гордо, а почему это не должна работать? Должна работать, нам хочется работать, и мы будем. Неожиданный ответ для православной женщины. Хотя понятно, что есть некоторые специальности, да вообще как-то в наше время женщина может работать. Правда, еще недавно на загнивающем Западе вот, женщины практически не работали, а при советской власти они работали все. Ну, были такие специальности, часто в армии менялись гарнизоны, муж служил, жены не работали, в остальном работали. Вот, а вот в Америке, в Германии нет, к примеру, рожали по 5 детей. А теперь там ситуация изменилась, мы вот, как только она изменилась, тут же пошли всякие... чудовищные вещи нам известные. Ну, то есть, вот просто гомосексуальные браки, перемена пола. И не есть этому конца, мы даже сейчас не будем про это говорить. Или вот такая странная вещь, когда внук руководит бабушкой. Вот, ну, опираясь на маму, конечно, на дочь этой бабушки. Ну, а бабушка руководит дедушкой. Вот, в свою очередь. Что это такое? Ну, так вот получается. Может ли от этого... что-то сложится в жизни этого внука каким-то несуразным образом. Да думается, наверное, что да, потому что с самого начала эта вот, так сказать, иерархия ценностей, она обращена куда-то в другую сторону. Вы скажете, так не бывает? Так бывает. А какова задача вообще бабушки и дедушки? Вот к нам приходит на передачу часто протоиерей Владимир Седов, он как-то сказал, правда, уже передача кончалась. Вот, кончалось неожиданно, а вообще-то дело бабушки и дедушки было передача бабушка и дедушка. Не о иерархии, а именно бабушка и дедушка, о их роли. Должна думать о дедушке. А вместе они и дедушка должны думать уже о жизни вечной, а не о чем-то другом. Ну, на этом у нас тоже передача кончилась. Вот. А сегодня отец Владимир, у него, кстати, много внуков. Вот. Он не просто вот такой протоиерей Владимир Седов, а вот он многочадный дедушка. Вот. И поэтому мы решили позвать его. Здравствуйте, отец Владимир. Здравствуйте. Благословите. Вот, наших слушателей, чтобы вот эти вопросы, которые я сейчас набросал, а у вас еще, может быть, много, вот на эту тему, кто работает, кто не работает, и кем руководит бабушка, а кем внук, понимаете? Ну, внучки точно руководят все. Вот так вот. И что делать в конечном счете пожилым людям уже? Вот... Все вкупе. Хотя не все на самом деле одно и то же из мной только что сказанного в начале нашей сегодняшней передачи.
Вы мне слово передаете?
Ну, естественно. Да.
Ну, я хочу сказать, что больше оптимизма.
Так.
Прежде всего. Почему? Потому что вы нарисовали очень мрачную картину.
Так.
Вот. И она, а что, прости, происходит у вас такое мрачное настроение? Потому что вы хотите строить на вот как, я думаю, что мы с вами все советские люди в прошлом, строили коммунизм, а сейчас мы решили сменить базис, да, и на основании православия снова строить тоже какую-то правильную и на Божьих законах основанную жизнь. Вот. А я тут с вами не соглашусь.
Так.
Потому что надо рассматривать нашу жизнь, как будто мы на Титанике. Угу. Понимаете?
Сейчас, кстати, батискаф потерялся в эти дни, вы знаете?
Да? Нет, не слышал.
Вот с Титаником какие истории загадочные.
Да.
Сейчас группа...
Искали Титаник,
группа, что ли? Да, группа миллионеров вчера. Ну, как водится, один в космос летал за свои деньги, миллиардер. Угу. На батискафе, который с людьми, они автоматически спустились, угу, к Титанику. И исчезли.
Ой, Боже.
И их все ищут.
А там не так глубоко, там метр 150-200.
Да что вы. Как сказала жена, ну, по-английски одного из них, ну, это по нашему радио слушал, сегодня. Вот утром 12 тысяч этих...
Футов.
Да, да, футов, уже 30 тысяч сантиметров, разделите 4. На...
4.
4 километра, да, примерно. Да,
ничего
да.
себе.
А почему думал... спускались всегда батискафы? Подводные лодки туда не плавали. В том все и дело.
Ну, я образно сказал, понимаете?
Это я просто
образно. То есть,
сообщил интересный
и
факт.
Надо сказать, что такое восприятие у христиан было всегда. Апостол Павел, тут какие-то нарисовали там страшилки, там, что, а как там кто-то что-то плохое сказал, там, по радио. Апостол Павел говорит, для первых христиан, которые были готовы за Христа умирать, и действительно, они основали церковь, да, они были мученики. Он говорит, среди вас есть такие грехи, о которых срамно есть и глаголите. То есть никто не собирался строить какое-то новое общество, хотя люди спасались. Мы должны спасаться. И главный принцип должен быть при спасении. Кто сильнее, тот берет на себя ответственность. Конечно, муж, глава семьи, он сильнее. И он должен как сильный, именно не просто указывать жене, а он должен брать на себя все, чтобы ей облегчать жизнь. Жене трудно справиться со своими там, какими-то истериками, с какими-то своими этими самыми слабостями. Ей внушают со всех сторон во все уши, что ты должна быть современной женщиной, и ты не должна там... себя там погубить, зарыть свои таланты. Он должен как-то уметь создать такую атмосферу, чтобы она захотела быть христианкой. А не приказывать ей вот так вот в 18 веке. Мы не вернемся в 18 век.
Вы уверены?
Ну, конечно, абсолютно уверен. И все в этом уверены. Господь говорит, когда приду второй раз, найду ли веру на земле. Мы не идем к какому-то светлому будущему. И поэтому мы оптимисты как раз. Потому что у нас уже есть это светлое будущее внутри нас. Уже есть Господь, уже Он нам пришел. Вот где брать силу только мужу, если он может почерпнуть силы в молитве, в таинство, в церкви. Это источник самый верный, надежный, но это тоже непросто. Если он умеет почерпнуть силы там, в туризме и в рыбалке, тоже неплохо. Пускай пойдет, отдохнет, в футбол поиграет, там, вернется домой и скажет, ладно, жена, не психуй, давай помиримся. А если будем ставить всякие сверхзадачи, ничего не получится. Только будут взаимные придирки. Вот ты вот такая, ты не такая. И жена, бывает, что и женщины более православные. Они сильнее, они должны понимать, что, ну, хотя муж глава семьи, она не должна его там, но если она более церковленная, пускай она как-то... А он пьет у нее, например. Надо его умаливать. Я знаю пример, вот тоже прихожанка была когда-то. У нее муж страшно пил.
И ну, это даже мне, это отдельный вопрос, мы да, что ли,
поставим? Я, говорит, никогда его не ругал, когда он пьяный приходил. Никогда, потому что я понимал, что это бесполезно. И каждое утро он у меня выходил наглаженно очищенный. И он бросил пить, вы знаете, она вымолила его. То есть сильный должен брать немощь другого. Конечно, лучше, когда сильный, именно муж играет роль сильного. Но бывает наоборот. То есть мы не можем с вами общий рецепт придумать для всех. В одной семье так, в другой так. Ну что толку, если ему, ну, муж будет вот, от жены требовать, там, делай, делай, делай.
Так, может быть, не надо требовать, может, она сама будет делать?
Да нет, но это мы не можем с вами придумать на все случаи жизни. Это в каждой семье по-своему. Но главное, вот, если вы же от меня хотите какого-то общего рецепта, я думаю, каждый должен стараться, конечно, не, ну, по мере своих сил не возлагать на другого, не упрекать другого, а стараться... насколько можно. Хотя это трагически будет, как вот Тютчева. Помните творение? Чем, что поединок двух сердец. И чем одно из них нежнее, в борьбе неравно двух сердец. Те безнадежнее вернее, грустя страдай грустно млея, оно и знает наконец. То есть любовь, и семейная в том числе, это трагическое довольно, это противостояние. Каждый хочет быть любимым, потому что это получать. А любить это отдавать. И вот кто больше отдает, а другой ему кажется черной дырой, ему все отдаешь, а он все требует и требует. Как тут это быть? Я не знаю никаких рецептов.
Нет, ну какая-то диспозиция должна быть. Люди жили
да нет, она должна
на
быть,
земле
что
много,
толку, что она должна быть.
Много столетий.
Если ее разрушили, мы ее не создадим с вами, понимаете? Если она уже разрушена, понимаете? Надо на самом деле,
до конечно... какой степени, я вас перевью, нам рушится-то? Ежели мы взялись как, да, 30 лет тому назад, ну, кто как, вот вы священник, да, предположим, кто-то работает на небе миссии православной, ну, традиционной радость, правильно? Ну, ряд можно продолжить,
даже у нас политики
занимаются православной, хоть как-то, нет, вот да, правильно.
Так что еще надо
видеть
больше оптимизма, у нас вот еще держится страна, слава богу, держится, и все еще хорошо, по сравнению с тем, что... И опять-таки, не потому что мы лучше... Потому что мы уже пережили, наша страна пережила этот страшный период, когда сатана каким-то тонистым образом у Бога выпросил право издеваться над нашей страной. Сейчас он выпросил право издеваться над Европой, над Америкой, над ними издеваются. А мы благоденствуем, так что радоваться надо. У нас храмы открыты, у нас самодержавный царь есть. Что такое самодержавный царь? Никто им не управляет. Вот на Украине управляют внешнее управление, у нас нет внешнего управления. Нет внешнего управления. Понимаете? Радоваться надо.
Нет, радоваться-то надо. Но ведь, понимаете, мы через каждую передачу напоминаем, вот, что живем мы, с одной стороны, в свободной стране, вы правильно сказали. И даже в стране, которая переживает или переживала, но уже как бы поднялись, как смогли, духовное возрождение. Вот. Но, однако, побороли
Господь
многие...
Господь поднял, ничего мы не поднялись. Господь сам поднял.
Ну, не бывает без участия людей, отец, так сказать, Владимир, что вы говорите? Ну, давайте я, вы человек ходите и не женится никогда, давайте он никогда не будет проповедовать.
Наше участие есть, мы грешим, мы делаем.
Да, это мы грешим.
Господь нас поднимает из грязи, а мы снова залезем, а он поднимает, понимаете? Так что я вот так вот вижу.
Нет, но изменения-то произошли в нашей стране.
Ну, не потому, что мы взяли и стряхнули с себя какое-то безбожное иго.
Нет, многие захотели его стряхнуть. А? Все-таки захотели стряхнуть?
Да многие. Никто ничего не хотел. Ничтожная малая кучка что-то хотела, но ничего
малая
не
могла. Малая — это стадо, кучка-то, которую вы называете, сделала достаточно много. Ну, например, по нашей части, о которой мы говорим. У нас в 90-х годах, а это на самом деле не какие-нибудь 90-е, у нас любят, вот 90-е годы все разложили. Все разложилось раньше, вот, ровно просто посчитали, вот, поскольку данные были закрыты, и тут можно было публиковать то и сё. Люди делали 9 миллионов абортов. Это до конца неизвестно. Ну, хорошо, скажите 8, скажите 10, пусть вот наши радиослушатели. Всем страшная цифра, правильно? К 2000 году, начиная от 20-го, когда разрешили при большевиках делать аборты, в Европе было запрещено, то только при Сталине, значит, запретили в 1935 году, ну, оставили по медицинским показаниям, Я к тому, что 220 миллионов убили людей. Ну, это так, тоже примерно. Дальний скажет, как это можно знать? Но есть люди, которые сидят на этом. Вот у нас есть движение «Жизнь за жизнь». Я что хочу сказать? Что вот православные активисты, которые боролись и борются сейчас с убийством детей в утробе матери, так мы говорим, правильно? Отцы известные, там покойный отец Дмитрий Смирнов, предположим, да? Вот те же упомянутые движения еще есть у нас. Ну, не светские же люди, которые вот просто идут по улице, которые не знают то ли 1 мая на дворе, то ли Пасха, правильно? Ну, достигли того, что у нас теперь около миллиона. Вы скажете, это много, ну, так.
Да нет, минуточку. Я не это скажу. Я скажу, что я не знаю, что здесь причина, что, вообще, насколько это повлияло, знаете. Не знаю, здесь какие-то...
А что могло повлиять? Вот это вот запад двигающийся, вся эта свистопляска,
да,
с гей-парами, это,
нет,
так это
думаю, что...
вообще влияет на отсутствие рождаемости?
Повлияло в целом, конечно, то, что церкви дали свободу, угу. Голос церкви услышал. Я вот когда...
Так о чем я говорю?
Исповеди спрашиваю, да. И молодые, ну, люди совершенно такие, вот, как вот вы говорите, идут по улице, не знают уже историю Пасхи, вот. Все-таки они очень многие вот как-то уже стали осознавать, что есть у младенца душа, что есть вечная жизнь, что этого делать нельзя. Это следствие того, что вот сверху, опять-таки, сверху было прекращено вот это гонение на церковь.
С какого верху-то?
Ну, когда церковь была... Священие Руси было,
да, ну,
вот,
ну,
вот, они крестовались, но как-то...
Ну, чуть позже Великий. Даже, чуть-чуть, дело в том, да, что тогда еще все было по-советски,
да.
Но в 91-м году и потом, ну, прыгать сверху. А какой верх у нас, когда был Борис Николаевич Ельцин,
нет,
непокойный?
Ельцин
он что, велел, что ли, не делать аборт, что ли?
Нет, кого? Нет, да, я говорю о том, что христианство было освобождено от гонений.
Да, что, правильно, да. Я о том и тоже говорю. Как результат отсутствия такого страшного числа абортов, хотя много.
Я не думаю, что какая-то целенаправленная кампания какой-то узкой группы вот,
повлияла.
Повлияло.
Ну, не а знаю, что, а просто я... на гражданина может повлиять? Он родился, идет, ничего не знает.
Не влияет то, что вера стала проникать во все
опоры. Правильно. Но она проникала. Нет, подожди. Она как проникала? Сейчас меньше активности, правильно вы говорите. Вот это самое, людей немного. Но эти люди публикуют, люди говорят. Вот у нас передача с вами для православных людей. Очень
знаете,
часто минуточки эти православные люди. Их может быть тысячи, может миллион сейчас слушает. Могут пойти и призвать. Вот мы призывали бороться с одним законом антисемейным о насилии. Теперь там вот много раз мы с вами нет, но как бы не по теме, с цифровым рублем, да. Вот тихо. В одном чтении послушали, и все, откладывают. Письмо писали там президенту, между прочим, большой от православной общественности. Я не хочу преувеличивать успех. Я хочу сказать, что через человека все-таки многое совершается. Значит, если человеки эти хотят построить жизнь свою, согласно каким-то, они 19 век не повторят. Я уж не говорю про 16, никто не может повторить, правильно вы говорите. Патриархальных семейчеств практически нет у нас. Хотя она есть, вот у нас был человек, просто выступал в Черногории, в Сербии. Просто патриархальная семья. Просто, в чистом
виде. Я думаю, в Молдавии у нас почти патриархальная
семья. В Молдавии семья. Тоже, да? Ну, вот я не был, вы были.
Нет, я сужу по своим прихожанам, которые из
Молдавии. А, вы знаете, да?
Да? И тем, кто мне работали из Молдавии, на приходе. Угу. Вы знаете, был такой в зарубежной церкви архиепископ Аверкий Таушев.
Так, да.
У него есть интересная фраза. Идет процесс апостасии... Не тщись остановить его своей немощной рукой.
Ну, это идет процесс всемирный.
Да.
Всемирный, да. Идет процесс. Так что не чтись-то. Разве христианин нынешний, теперешний, мы сейчас Запад, ну, оставим так за рамками, потому что хотя мы связаны, но все-таки отдельный. Он не должен быть свидетелем-то, так сказать, о Христе-то? Причастившись, нет, здоров, нет, цитирую,
речь,
Духа Святого, минуточку, мы выходим в мир на дело Христово.
Правильно? Владимирович, речь идет, да, о том, что когда человек себе ставит нереальные задачи, это приводит к тому, что он, как Илья Муромец, на печи сидит, ничего не делает и думает, как спасти человечество. А при этом он не делает того, что он должен делать на своем участке духовного,
вот,
фронта.
Понимаете? Вот мы и говорим сейчас...
Не надо нам бороться с какими-то глобальными процессами. Надо каждому бороться со своей ленью, со своим обжорством, понимаете, со своими блудными страстями, со своим гневом. Надо каждому бороться. Об этом, как священник, я вот должен говорить.
Вот, понимаете? Наконец-то мы дошли до того, о чем
смеем с блудными страстями. Если вы позовете какого-нибудь политолога, он нас все разложит
по полочкам. А мы не про политику говорим, мы ушли туда.
Нет, я про политолога, я сказал не в смысле про политику, а потому что все эти глобальные проекты, это, так сказать, не моя компетенция.
Это ваша компетенция, мы сейчас говорим о семье. Кто в семье голова и почему внуки у нас сейчас
в команде? Бывает в семье мужчина голова, бывает не мужчина голова.
Да, правильно. Так мы, результат-то какой мы имеем? Результат мы имеем полтора ребенка вместо двух шести и вымираем. Раз, так это было. А сейчас наш президент, которого вы назвали самодержцем, на каких-то днях, ну, месяц тому назад, выступая, я сам слышал, вот он не называл цифр, ну, видно, ему доложили, сказал, что у нас за вот последнее время упала рождаемость. Несмертность увеличилась. Ну, был ковид, тут военная операция, ну, даже не в этом дело, на самом деле. Ни на военной операции столько, так сказать, не погибло, ни на, во время ковида, а вот 19, 20, 21, 22 год смертность большая, рождаемость не восполняет. 600 тысяч, миллион, миллион, опять 600 тысяч. Ну, за прошлый год, за это никто не считал еще. Вот. Так, а рождаемость маленькая. Вот это дело домашнее. Вы говорите, пить или не пить, с гневом или без гнева, сказали, блудить или не блудить, правильно? Правильно.
Я же не сказал, что это адресовано...
Давайте не ставить политических задач больших.
Да-да-да, нет, дело не политических. Я под общим имею в виду, что в каждой семье, как говорится, в каждом дому по кому. В каждой семье свои проблемы. Вот мне недавно одна молодая женщина говорит на исповеди, вот, что, говорит, я собачка, что мужа слушаться. Понимаете? Вот. А как выяснилось...
А сколько у него детей?
А как выяснилось? Как выяснилось, что муж действительно не работает, там пьет, ничего не делает, она уже устала его.
Ну, это другой случай. Понимаете? Это ну, патологический муж-то.
Да почему? Таких случаев много достаточно.
Так это нехорошо. То есть
наша задача, наша передача с вами, как мне представляется, да, это не выработать какие-то общие, вот в духе там домостроя 17 века инструкции, что вот раз муж глава семьи, а апостол Павел сказал, конечно, глава семьи, да, то вот будем на женщин нападать, пусть они слушаются, да. Вот. А на скорее надо обратиться к главе. Вот если ноги не туда идут, то виновата голова.
Да, понимаете? Безусловно.
Поэтому мужья, вот, которые нас слушают, как сильная половина своих семей, должны понять, что сила христианская – это не физическая сила, это сила терпения, сила воли. Он должен почувствовать ответственность свою за семью. И, возможно, что... И опять же, это не значит, что любая жена будет слушаться. Бывает жена разрушительница, разные бывают женщины. Как беседа отца с сыном о женской злобе. О, есть такое древнерусское
произведение. Так, расскажите.
Да? Ну, там цитируется, значит, Златоуст, что снова беснуется Эрзиада, да, что я на предтечу змеи в пустыне слушались, а вот Эрзиада его погубила, так сказать, вот. И действительно есть патологические, так сказать, личности и среди мужчин, и среди женщин. Поэтому не может никаких общих инструкций. Общие инструкции есть, но в каждом конкретном случае спасать каждую семью надо, конечно, чтобы хорошо бы, чтобы кто-то подсказал и поддержал именно того, кто в этой семье сильнее. То, что то сильнее может вытянуть. Если женщина более верующая, более сильная духовно, она должна вытягивать своего мужа, тонущего, погибающего. Если муж сильнее, как должно быть, по идее. Ну, а если он там пьяница горький, только на жену надежда, конечно. Хотя ей тяжело, ей невероятно тяжело, она терпит годами, десятилетиями.
Ну, горький пьяница, я скажу, это вообще отдельная большая тема. Да. Мы как бы, ну, редко достаточно, у нас был недавно Евгений Леднев, который центр «Трезвое дело», помните, по Москве везде висел, 12 шагов-то. Вот, это отдельная такая большая тема, потому что тут мы можем просто сказать, ну и что нам теперь? И все, простите меня. Да, муж пьяница, это ой-ой-ой, если он такой настоящий пьяница, не выпил там что-то, пришел. Вот, как вы говорите, ах, на рыбалку сходил с друзьями. На рыбалку сходил, значит, выпил. Начнем с того.
Ну, почему?
Обязательно.
Ничего подобного.
Нет, да, нет, нет. Есть правила в жизни. Если человек едет на дачу, в деревню,
хороших рыбаков, друзей,
в баню.
Рыбалка – это совершенно фанатичная увлеченность природы. Какая там выпивка? Это человек рыбалки не любит, если он выпивает на рыбалке.
Вот я сколько знаю
он
рыбаков...
Он маскируется просто.
Я ничего не маскируется. Даже очень много рыбы привозит. У меня фотографии даже есть, один знакомый, так сказать, ловит рыбу. Православный человек, военный. Вот. Но там бутылок остается, вот сколько бутылок, столько рыб потом вместо каждой бутылки за 2-3 дня рыбы. Есть такие вещи, которые как бы удобны, понимаете ли, для... Мы уходим в сторону пропенства. Вот есть условия, которые создают ну, благоприятную какую-то, ну, невозможность, хотение, что ли. Ну, даже природа.
Здесь нужна статистическая информация. Больше ли алкоголиков среди рыбаков, чем в среднем? Чем в среднем
среди... Не среди рыбаков. Я о другом, о другом. Нет, не
алкоголиков. Я думаю, что меньше.
Нет, не алкоголиков среди рыбаков. Неправильно ставится вопрос. Я хочу сказать, что если человек... Ну вот нас слушают люди, это несколько, так сказать, мы в сторону, хотя это семья. Едет пусть всей семьей, пусть без семьи, тем более, за город, суббота, воскресенье, да? И идет в баню с товарищами. Правильно? То он выпьет в 90% случаев, а потом еще прыгнет в бассейн, и у него случится инсульт утром. Ну, это уже не в 90% случаев, но это типичная вещь, обратите в скорую помощь. Понимаете, ну, все так практически. Это плохо ли? Плохо. Ну, даже пьет 82% мужчин, поэтому, простите, какая рыбалка. То есть, если вы идете на работу, например, вот средний пьющий человек с портфелем. Вот по улице сейчас у нас передача, сейчас люди как раз идут домой. Он едет, там жена. Пусть средний, как вы говорите, там по-разному живет семья. Ну, он, в общем-то, скорее всего, ничего особенного не выпьет. Хотя, может быть, немножко дома. Ну и хорошо, совет да любовь. Правильно? Правильно. Если он поедет в отпуск с товарищем или на рыбалку, о которой вы говорите, он обязательно будет пить больше, если даже он не алкоголик. А если он двинется куда-нибудь вообще один, с этими же товарищами на какие-то отдыхи, то это количество умножится. Но кроме отдельных людей, которые не статистичны, потому что они вообще ничего не пьют. Они хороши в этом смысле. Вот есть такие мужчины, тоже я ничего не пью. Я говорю, что даже на поминках у тебя отец умер, нет ничего. Вот не пью все. Мы их не рассматриваем, замечательные люди. Но вот уж как бы так сказать. Поэтому простите меня, семья тут и пьянство, и жена, все это важно. А как ситуация ближе к нашему разговору? Вот он с портфелем идет, или со смены, да, без портфеля. Как песня Высоцкого известная. Да, придешь домой, как там, там ты сидишь. Да, вот и все. Тут и выпить ему хочется. Почему жена не построила отношения так, чтобы он с самого начала не сделался алкоголиком? Это ведь вещь серьезная. Многие так называемые простые люди, мы не смотрим свысока ни на кого, и домой-то не идут. Вот он кончил работать на комбайне. Куда он идет, как вы думаете? Читать Гёте? Вряд ли. Вот это самое. Он идет с товарищами выпить на троих. Почему? Ну, дома жена сидит, естественно, с колотушкой. Вот после этого ее можно понять. Круг замыкается. Разве нет?
Как-то я потерял, честно говоря, нить. Я говорю, вас, к тому, я что... вас слушаю, сам в баню хожу. Ну, нерегулярно, скажем так.
Вот.
А у меня многие знакомые и дети...
Регулярно ходят.
Десятки лет ходят в баню и никогда после бани...
Где вы имеете в виду? В городе? В баню человек мыться пошел?
Нет, я они парятся профессионально.
Вот где-нибудь там... Нет, профессионально. Вот они выехали в субботу-воскресенье и пошли в баню. И ничего.
Чего выехали? Они просто по абонементу ходят регулярно и следят за своим здоровьем.
Это разные совершенно вещи. По абонементу здоровье. Я еще раз говорю, люди, мы начали с рыбалки, выехали за город на отдых, мужчины, пошли в баню. Они, по-вашему, ничего не пьют? А вы говорите про абонемент и оздоровление.
За город люди на своей даче едут.
Что, да, на своей даче.
Едут вместе в бане парить, что ли?
Да почему вместе? Он и сам выпьет.
Товарищ какой-нибудь придет. Я почти большую часть своей священнической, да, вот, значит, службы служил как раз за городом.
Так.
И
никто
вот,
не пил.
И прихожане мои, ну, конечно, у меня, значит, прихожане тоже, раз они прихожане, то это верующие люди, да? То,
вот именно.
И, но все равно я представляю себе, чем занимаются люди на своих дачах. Ну, во-первых, ну, бани многие любят, конечно, делать, но так, чтобы... Просто это как-то... Вы же с чего начали?
Мы говорим про семейные отношения.
Свою тираду, что на рыбалку плохо ездить, да, или что?
Ну, я начал тираду с того, что рыбалка является очень часто... Вы же сказали про пьянство. Вот. И что такое про рыбалку? Рыбалка – это отнюдь не оздоровительный вид отдыха в нашем отечестве, по крайней мере.
Получилось. Может, я не знаю.
Я не видел ни одного трезвого рыбака, правда.
Да странно, я вот хожу гулять, там зимой по озерам сидят люди, исторически, так сказать, там в палаточках жгут свечи.
Так они исторически, посмотрите, сколько у них водки исторически. Да вы что?
Никакой там водки нету.
Да они сами сидят на Волге в этих палатках и рядом с прорубями, ну, литр два он за сутки выпивает. Человек-то этот на морозе. 30 градусов. Да что, как стоически? Ну, стоически,
да, конечно, стоически. Если он на морозе будет пить, он это же удовольствие ниже среднего. Это же на
так он будет пить для того, чтобы рыбу ловить. Главное удовольствие, я с вами согласен, рыба. В данном случае будет, да. А вы посидите сами стоически, вы гуляете. А вы пройдите мимо этих лунок и так далее, когда ветер дует. Вот у нас Волга, ну, километр. Ну, там водохранилище Завидовское, Иваньковское оно называется. В дубну упирается, в плотину. Но она широкая очень. По ней холодно очень идти. А люди действительно приезжают вот на все выходные дни с палаткой, вот с этой, с обогревом там и сидят. Это очень тяжелая вещь. Конечно, их движет в основном тяга к рыбалке, естественно. Да, ну, а при чем если это тяга к рыбалке? В данном случае это жена, не жена, тут ни при чем.
Может быть, я что-то не знаю просто.
Нет, нет, жена тут ни при чем. Мы сейчас ушли в сторону от семьи. Потому что просто вот эта рыбалка с приятелями, это, конечно, уход из дома. Возвращаясь к нашей теме. А я напомню, какая у нас тема вот нашей передачи сегодня радиослушателям. Радный же, у нас сейчас вы слушаете передачу «Любовь и верность». Я вот Валентин Лебедев, редактор православной беседы журнала Ютуба. Беседа с протоиереем Владимиром Седовым. Вот. Мы говорим, ну, вторая передача, в прошлый раз был отец Михаил Дудко, говорим про семейную иерархию, про порядок в семье. Собственно, вот пока у нас получилось так, что никакого порядка нет и быть не должно, как говорит отец Владимир Седов.
Не должно.
Вот,
просто если его нет, вот, порядка, то надо восстанавливать его не так, что вот призывать
вот вторую половину. А вот вы сейчас мы объявим телефон.
Абстрактному... А что, звонят, да?
Нет, нет, нет. Мы сейчас объявим телефон. Да. Вот это сам напомним. Потому что многие радиослушатели знают телефон Раднижа. Мы им напомним. Вот. Это 8-495-959-5939. 8-495. Это Москва. Как вы понимаете, дорогие наши радиослушатели, 959-59-39. Ну, вот отец Владимир Седов говорит, что если порядку нет, то его и не будет.
Да нет, ну, нет, это, Владимир Владимирович, я говорю то, что если порядку нет,
да.
Вот, а муж станет говорить жене, что порядка нет, потому что ты вот того-то вот не соблюдаешь. Ну, толку не будет этого никакого.
Хорошо, понимаете? Давайте так. Муж ходит на работу. Жена работает дома.
А вот жена входит на работу, а муж дома.
Минуту.
Как
и
бывает.
Я сейчас просто...
В каждой семье свои проблемы. Мы не можем с вами теоретически решить проблему всей...
Нет, если муж сидит дома, а жена ходит на работу, то он, конечно, сидит, а не работает, как жена, которая воспитывает детей, следит за домом и так далее. Это вещь новомодная, пришедшая к нам с того самого Запада, который действительно, если говорить о чадородии, о семейных отношениях, то он действительно загнивает. Тут старое наше пропагандистское советское слово, да, оно еще и там до советского, вот, годится. Он действительно загнивает. Когда муж не работает, а жена работает, это ненормально, если он, конечно, не инвалид. Мы это не берем. Мы не рассматриваем там инвалидов, беспомощных людей. Это вне нашей, так сказать, передачи отношения там к больным людям. Правильно? Правильно. А почему он не работает? Почему жена работает, собственно?
Не, ну,
он лучше, чем папа?
Вы не правы, просто все 90-е годы было такое, что вот в советское время муж работал где-то на заводе, завод закрылся, а женщины получили модные в то время профессии, бухгалтеры там.
Получили,
там, да. Все женщины учились, вот смотришь, машина с буквой «У», женщина учится водить права, потому что женщины
получили... Женщина получила модную профессию, правильно вспомнили, с тех пор прошло. Это были тектонические изменения в жизни нашей страны.
Но все равно-то людям надо было жить тогда. в то время. Надо было как-то выживать.
Нет, это не постоянная жизнь. А если, по-моему, сейчас не будешь вспоминать революцию, гражданскую войну или там Великую Отечественную, да? Женщины одни
просто
остались.
Понимаете, и роют такой. Я практик. Вы хотите от меня какой-то теории, как вот скажи нам вот сейчас вот по радио,
да,
какое-то волшебное правило, и у вас все, да, будет хорошо.
Вот
в каждой
мы хотим,
семье, в каждой семье свои болячки.
Хотят,
чтобы вы сказали. Если я скажу какую-то общую фразу, то она в половине случаев поможет, а в половине навредит. Понимаете? Здесь никаких общих рецептов быть не может. Общее правило только такое. Кто сильнее, тот должен осознавать. Если женщина осознает, что, к сожалению, вот она выбрала себе слабого мужа. Во-первых, так часто и бывает, что женщина
интуитивна.
А почему
интуитивна, так бывает? Расскажите.
Ну, потому что она не хотела подчиняться. Она хотела, в принципе, внутренне. Она хотела быть, может быть, главой семьи. Внутренне. Может, сама того не осознавая. Может быть, она сама выбрала такого человека, которого она может, в принципе, подмять как-то. Вот. Но если она взяла на себя это, да, пускай и тянет тогда эту роль. Вот тебе не нравится, что муж сидит, телевизор смотрит и решение не принимает. Но сама его выбрала такого.
А может быть, сделала таким, как вы говорите?
Ну, отчасти сделала, может быть. Но главное не ломать, не крушить. Надо верить в Бога. Вот ты выбрала свой крест, неси. Не надо стремиться к какому-то идеалу. Если вот она будет мечтать, ах, мне бы был бы такой бы муж, который бы за меня все решал, а я бы его слушался. Во-первых, не слушалась бы. Ей бы тогда и это бы не нравилось.
Это верно. А почему, понимаете, бы она не слушалась?
Ну, потому что мы все своевольные. Мы все грешные. Мы не хотим принимать то, что есть.
Расскажите нам про нашу
своеволие. Да нет, но это все знают и без меня.
Ну, как? Не все знают. Некоторые думают, что они живут прекрасно, благочестиво. Вот спросите людей-то. Они все считают, даже последний преступник, вот, по опросам. Вот,
последних преступников именно и мало, а в основном...
Что он хороший человек.
Да.
И мало к нему приезжают.
Люди все
и слушают его.
Все,
да,
понимают люди. Как вот сегодня апостол,
угу,
сегодняшний апостол,
так,
был, что добро, что не хочу, делаю. Что,
да, да, вот,
да, да. Это, и все люди это понимают. Нам труднее всего нести свой собственный крест. Нам хочется выдумать свой какой-то. Как бы, что вот если бы я вот исправил свою жизнь. Надо верить в Бога. Надо верить, что нет ничего случайного. И что то, что вот сейчас мы имеем, на самом деле это нам нужно для спасения. И это все очень хорошо кончится, если мы не будем рвать, ломать и крушить. И в этом самом ленивом муже можно увидеть много хорошего, если постараться. И наоборот, в сварливой, непослушной жене можно увидеть хорошее, если постараться. То есть надо вот так, как на Титанике. Мы гибнем, тонем, и надо потонуть не во вражде и в злобе. Потому что никуда мы не денемся, все потонем. И смерть нас всех захлестнет. Надо уходить с верой в Бога, с радостью о том, что есть вечная жизнь. И наша задача не на земле построить какую-то идеальную Россию с идеальными семьями. Вот какая есть такая вот все, это чехарда, это все. Но в ней замечательные люди. И те, которые нас окружают, замечательные люди. И моя жена самая прекрасная, самая красивая, самая любимая. И мой муж, как вот самый терпеливый, самый спокойный, самый любящий. Вот надо как смотреть друг на друга, и все. И не строить каких-то идеальных себе фантазий.
Да.
Лучший враг хорошего, знаете, такая банальная такая фраза.
Да, я вот, так сказать, это самое, как вы сказали, поэтому наша задача не строить идеальную Россию, да?
Да, ну, конечно, строит ее кто-то другой. Вот мы же с вами перед началом передачи говорили, что цари строят, да, а мы должны по мере сил каждый на своем участке что-то выполнять. Мы должны быть, как вот в советское время говорили, семья – это ячейка общества, да?
Да.
Вот
это сказал,
я тоже с вами, да, не согласился сразу, когда услышал. Семья – это не последний оплот. У нас еще и общество прекрасное, на самом деле, в сравнении с другим. Это вообще чудо, что такое общество у нас еще хорошее. Вот знаете, вот наверняка ведь вы читали такой роман был, я не помню, забыл, кто автор, «Повелитель мух», про то, что как там на острове оказались там дети,
да,
после кораблекрушения. А, кстати говоря, в основе там были такие случаи, когда, казалось бы, общество вот благопристойное, а у людей, выброшенные там на необитаемый остров, устраивают такую жуткую какую-то колонию каких-то садистов и... Ну, вы понимаете, про что я говорю, да?
Да, я понимаю, да.
Вот. Важно, так что еще удивительно, что общество такое хорошее. Непонятно, какие силы его удерживают. И семьи еще хорошие. Вот просто надо каждому делать на своем участке свою работу. А мы хотим мечтать, хотим о чем-то большом. Вот это вот, знаете, насчет мечтательности. Вот я с вами как раз согласен относительно того, что вот многое у нас в советском периоде было неправильно. В частности, была очень неправильная фраза, что Максиму Горькому приписывается. Человек мечты — это все равно птица без крыльев, да? Угу. А мечтательность — это очень опасная вещь. И, кстати, всем небезызвестный, это такой весьма пререкаемый исторический деятель, которому, так сказать, очень многое приписывается. Да, он говорил, он был назван кремлевским мечтателем. Вот мечты о том, чтобы вот взять, разрушить Российскую империю, и каждый народ, пускай живет, так сказать, там, счастливо, не будучи эксплуатируем этим ужасным, держим мордой русским народом. Вот это мечтательность. Оказалось, что то, что тысячелетиями строилось, и другого ничего нельзя. И это все равно будет установлено. Просто снова нужно будет великие усилия положить. А когда народ поверил в эти мечты и стал это рушить ради какой-то мечты, все равно будет восстанавливать то, что было раньше.
В этом смысле я с вами как раз совершенно согласен. Да, что жизнь-то...
Мечтать
что,
не надо. Что и в семье тоже мечтать, да, начинаем, понимаете? Вот, вот попробую-ка я добиться, чтобы так все было идеально. Прежде всего от жены. Я же глава семьи. Попробую добиться. А ничего, только разломаешь, и ничего не добьешься. Надо как-то умнее действовать. Терпеливее. Молиться больше. И самому делать больше. Вот я это сам не делаю, конечно. Это просто так. Но я для того, для завета, для чего? Как Господь сказал, что фарисеи и законники сели на Моисеевом седалище. Что они ему говорят, делайте, по делам их не поступайте. Хоть вы меня тут рекламируете, как там замечательного дедушку и так далее, но я-то знаю, что я совсем не замечательный. Но, тем не менее, говорю вам правильные вещи. То есть не надо мечтать, не надо стремиться к каким-то высотам необыкновенным. А потихонечку, немножечко стараться не навредить, не разрушать ничего ради высоких идеалов.
Ну, вот напомню телефон наш еще раз радиослушателям. Передача у нас о семейной... христианской семье, семейной иерархии, уже вторая подряд. Был протерей один у нас, отец Михаил Дудко, теперь у нас протерей Владимир Седов. Говорим вот о нашей семье. Но мы не совсем друг с другом согласны с отцом Владимиром, не знаю, как вы. Телефон на радиостанции «Радонеж» 8-495-495. Дальше уже основной 959-59-39. 959-59-39. Вот. Ну, хорошо. Но детей-то в каком духе воспитывать тогда? Они как, тоже должны потом все внуки? Вот вы такой многочадный дедушка, ты говорите, не очень хороший. А они должны потом пример с кого брать?
Да не дело в том, что должны.
Ну, пример есть или
дело
нет?
Дело не в должны, Владимир Владимирович. Дело в том, что мы должны строить... Вот я сам говорю, да, должны. В жизни происходит иначе. В жизни люди смотрят на то, как мы себя ведем, а не то, что мы им говорим, что должны. Но хотя что-то говорим, конечно, надо по возможности подтверждать. Надо свои усилия направлять на свои недостатки.
Нет, да пусть не говорит. Там дедушка сидит, рассказывает внуку, как тот должен быть главой многодетной семьи. Но пример-то какой-то дети берут. Вот приходит там многодетный отец, скажем, Н. Ну, он действительно приходит и говорит, у меня в семье в порядок, у меня все дети сами друг за другом. Ухаживают, не то что ухаживают, а наводят порядок.
Вот. Но это не значит, что другие старший, смогут ему подражать, понимаете?
А так почему старший, а у них будет свои семьи? Как правило, это многодетные.
Во-первых, яблочко от яблоньки далеко не падает. То есть в каждой семье своя генетика, своя наследственность, свои традиции. И раньше люди прекрасно понимали, когда выбирали своим детям, когда уж патриархальная война была, не знали, что вот в деревне жили, что вот этой семье ничего хорошего не будет, если оттуда взять невестку. Понимаете, знали все люди. Вот. А у нас сейчас происходит так, как будто все с чистого листа можно создать, что хочешь. Понимаете? Что мы с вами тут можем теоретического
придумать? Ну, сейчас мы живем уже не патриархально, зная, кто живет в нашей деревне.
Да,
ну, откуда эти невесты?
Да.
Ну, а как? Вот даже если мы живем в одном городе сейчас, пусть даже не очень большом, вот, городе нас сейчас слушают, ну и что, и как мы знаем? Какова их семья? Какова
то, что... Я и говорю, что настолько жизнь перемешалась, что общим, да, очень рецептов не осталось. Вот в каждом конкретном случае свои проблемы и очень болезненные, очень болезненные. Потому что взяли неизвестно откуда. Оказалось, что там такие привычки, что человек сам все разломал и убежал.
А бывает все наоборот.
А бывает наоборот, согласен.
Вот берут и бывшие вот такие какие-то неясные люди, когда начинают, я сейчас имею в виду церковную жизнь, жить. А они вдруг даже и дети воцерковляют своих этих неизвестно откуда.
Да,
ну, то есть
да,
они знают, да, конечно, ниоткуда. Родителей, ну, теперь уже вот они бабушки, дедушки там эти родители становятся. И они изменяют свою жизнь.
Конечно.
Я вот просто вижу перед
глазами. Моя египетская изменила свою жизнь. Изменила. Мы должны верить в чудо всегда. Конечно. И что Бог поможет. Поэтому, но я считаю, что вот все-таки вот единственное, что вот я могу упорно повторять, что тот, кто вот имеет доступ к этой бесконечной силе, которая является Господь, бесконечной любви, он должен этим пользоваться, чтобы понимать, что ну, никто не спасет в его семье положение, кроме него самого. Что он именно по счастливому такому стечению обстоятельств познал Бога. Узнал, что Бог – это сила, что Он всемогущ, что Он может совершить чудо. Вот он, такой человек, должен все спасать. И даже это может быть женщина. И часто бывает женщина, и спасает женщина мужа своего. И апостол Павел говорит то же самое, что неверующий муж спасается верующей женой, освящается, а неверующая жена освящается верующим мужем. Он, кстати говоря, не разводил, он писал для всех времен. Это уже там... Этот самый демонстрирует, я уже вылетел мне из головы, кто написал.
Протопоп Сильвестр.
Сильвестр, да. Он для конкретного времени писал, которое, видимо, было более однородным обществом, и там это было востребовано. Апостол Павел писал на все времена.
Он вообще не о том написал. Это я отвлекаюсь, просто, может, интересно.
Ну да, там более практичное, да.
Да нет, это вообще не то, о чем люди говорят. Вас любопытно так устроено. Вот мы тут перед передачей про парадоксальную эту самую историю, которая, конечно, ересь является. Вот, у нас никто не читал Демострой.
Да.
И, но преподают, но ссылаются, причем, как, естественно, люди либеральные, вот, Демострой, бить жену, так надо сказать, и люди, которые любят вроде, ну, как бы там сейчас полюбили нашу историю, им нравится Демострой, ведь там же сказано, жену надо бить аккуратно, да-да-да-да-да-да-да, а вот тут же появляется лицо русофоба-либерала, жен там бьете. Я специально, я все время даже сдавал, но не читал, прочел весь Домострой. Там вообще про этого нету. И там вообще ничего того, о чем мы говорим, в принципе нет. Во-первых, это книга для бояр исключительно. Вот кто был чадами протопопа, вот, а это же высокий учитель в Кремле. Но это даже не мелкие там... Прочитать приложение свадьбы, как сейчас вот делают, такие инструкции. Ну, по первому разряду, ну и поменьше. По первому это просто какие-то вазы соболей, какие-то лошади буланные едут. Вот, а в спальне пахнет там, ну, не знаю, ладаном, какими-то заморскими цветами. Вот такое все. Там вообще наставление мужа жене одно, чтобы она любила слуг. Там нет людей без слуг в этой книге. И в правде Божией как бы их, ну, поскольку они люди простые вроде, продолжала воспитывать после родителей. Там главные две главы о том, как жена-хозяйка через своих домочадцев должна влиять на простых людей, которые вот там, наверное, крепостные, до 16 века. А еще не было, кстати, крепостных никаких.
Ну да, домочадцы, это же не чадо, это как раз есть
те, да, те, да, которые да, там, вот там о чем.
Взяты на
воспитание. Там я специально да. смотрел, нет ли каких-то там наказаний, да там вообще про это ничего нет. Там есть про благочестие в основном. Семьи уже внутри, собственно, ну, православного мира, высокопоставленного. Вот что такое, как ни странно, Домострой. Как ни странно, потому что мы с этим связываем совершенно...
Нет, ну, иерархия, идея иерархии там есть, а в наше время она уже, к сожалению,
иерархия есть, вот, конечно.
Сильно пошатнулась.
Конечно, конечно.
И пытаться ее восстановить во всем обществе, это задача, конечно, непосильная. Если оно восстановится, как это восстановится в результате и войны, и в том, потому что мужчина, когда приобретает авторитет, когда он воин, когда он защитник Отечества, он, конечно...
Соглашусь.
Да, так что какие-то изменения могут произойти. И мы должны их принять с радостью, если в этом направлении движение уже есть. Вот.
Вы имеете в виду сейчас у нас?
Конечно. Но герои есть, есть.
Герои есть.
Есть.
Ну, пока они еще не строили семей, время, так сказать, как бы не прошло.
Нужно надеяться
такое
на
вот.
Это. Нужно.
Ну, да, у нас, так сказать, военная империя, конечно, Россия-то, да. Мужчина, в общем, всегда... с какими-то перерывами шли на войну, и таким образом наши предки построили величайшее в мире государство, о чем вы сказали, которое объединило под державой православного царя 192 народа, которые жили прекрасно, надо сказать, а не стараясь избить друг друга, как водится среди малых и средних народов. Когда империя разрушается, начинается что? Национальные конфликты, как мы видим. Это все прописано в учебниках, оно в жизни воплощается. Вон у нас, ну не будем тут, ладно, православные люди есть там и здесь, но некоторые вот сейчас буквально, средние народы, так скажем, я вот был на семинаре, на православном, надо сказать, там изучается вопрос миссии, потому что язычество возрождается среди малых народов, пытаются возродить, ну как вроде национальную религию. Ну а есть народы типа поменьше, а есть побольше. Так вот эти вот народы, которые побольше, а для нас, ну это все что-то, что этот, малый народ совсем, так они пытаются притеснять. Представляете, вот тот вот маленький совсем народ, это как-то даже обидно и странно. И ведут себя и жестоко, и, ну, и в словах, да и в делах иногда. Так что вот насчет православной империи-то, которая, вы правильно сказали, удерживала, удерживала вот хотя бы в этом смысле людей от бесчинья, беззакония. Но также осталось две минуты нашей передачи, но также и дома-то. Ведь удерживающий – это не только Дух Святой, но и государство император, как знают наши радиослушатели, большинство из них образованных. Значит, дома кто-то тоже в семье должен быть, выполнять эту роль, миссию, ну, может, не так высоко, роль удерживающего. Вот что я хотел сказать. Вот,
а ну, так, а я чтобы... и сказал, что тот, кто сильнее. Понимаете? Бывает, что жена сильнее, муж такой...
Ну, если она явно сильнее, конечно.
Да, духовно тогда... сильнее, спокойнее, более миротворческим таким обладает характером. И она это берет на себя, как-то примеряет.
Да, ну вот у нас был, так сказать, передача «Любовь и верность». Частый достаточно эксперт, протоиерей Владимир Седов.
Ой, только не эксперт.
Вот, говорили мы о... христианской семье, имея в виду иерархию, пришли к выводу, что она может быть совершенно разная, как считает отец Владимир. Вот, я считаю, Валентин Лебедев, который с ним беседовал, редактор журнала Ютуба «Православная беседа», что она все-таки должна повторять историчность человеческую, в том числе и национальную. Иначе, так сказать, далеко мы не уедем. И вот по поводу
этого... А мы не уедем, даже как не старайтесь.
Не уедем?
Нет. И эксперт, знаете, это человек, который не думает, а он знает. А мы знать ничего не можем. Лучше быть не экспертом, а больше думать головой, шевелить. Думайте, дорогие слушатели. Да.
Вот как, желает вам отец...
Как нам не потонуть?
Да, Владимир Седов.
Или потонуть, но не
взломать. А мы напомним, я сказал про православную беседу. Есть у нас YouTube «Православная беседа» о главном. Сегодня он вышел. Можно просто смотреть YouTube «Валентин Лебедев». Или попросить набрать. Называется он «Артемовск или Бахмут». «Артемовск или Бахмут». Там не только про политику, а для начала про отравление сидром, я вам скажу. Такая вот передача, так сказать, многоплановая. «Православная беседа о главном». Или «Валентин Лебедев» в Ютубе, «Артемовск или Бахмут». Спасибо вам, дорогой отец Владимир.
Вам спасибо.
Вот это самое. Благословите наших радиослушателей.
Бог благословит.
Да, Бог даст еще. Увидимся с вами. Дорогие друзья, до свидания. До следующих встреч. Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание. Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер FS-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.